Тема нашей проповеди имеет сегодня очень простое название «Истина о нас». Первое послание Петра, 2 глава, 9 стих и 10. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». Я думаю, большинство из нас, тем более в наш век, когда у большей половины есть личный хотя бы маленький фотоаппарат, знают такое ощущение, может, наблюдали. Если никто не наблюдал, возможно, это только было в жизни некоторых, от которых я слышал, и отчасти в своей, когда вы вдруг получаете фотографию какого-то небольшого общества или группы, в которой вы также участвовали, что в первую очередь вы пытаетесь на ней найти? Значит, я попал. Правильно. Себя. Так мы устроены, люди. И когда мы посмотрели на себя, уже дальше спокойно мы можем рассмотреть других. Обрадовавшись или разочаровавшись, это второй вопрос. Но мы ищем себя. Мы хотим увидеть, как же мы там получились. Сегодня Писание нам дает Божию фотографию. Фотографию истины Божией о нас самих. И предлагает посмотреть, увидеть, принять и уверовать. Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Но вы род избранный. Я думаю, если бы этот стих закончился вот этой фразой, и то нам бы, верующим, по милости Божьей, возрожденным к новой жизни, были все причины для того, чтобы всю остальную жизнь до самой вечности иметь неприходящую радость. Просто от одних слов, которые Бог открывает нам в Писании, показывая нам свою картину. Вы род избранный. Здесь нет никаких условий, нет никаких вопросов, нет никаких сомнений в Божьем описании. Он говорит, вы род избранный. Это звучит как истина Божия, которую никто опровергнуть не может ни в духовном мире, ни в человеческом, физическом. Вы род избранный. Какую радость и восторг производит в нас это глубокое понимание, что Бог о мне почему-то вдруг говорит, ты избранный. Вы, принявшие меня, вы избранные. Может быть, легче или лучше это было бы увидеть, если бы мы прочувствовали то, что чувствуют заключенные, которые многие годы писал просьбу о помиловании. И вдруг однажды в списках тех, которых теперь выпустят из этих тюремных оков, вдруг он слышит свое имя и фамилию. Он оказался в числе избранных. Все, для него закончилась эта жизнь заключения и мучений. Я думаю, мы можем представить то, что переживает он. Можно ли сейчас ему предложить какую-то провоцирующую такую... провоцирующий вопрос и сказать, слушай, мы сегодня заберем твою баланду, и ты останешься голодным. Да заберите вы всю, что хотите, хоть 5 моих порций. Я иду на свободу. Я сегодня буду сидеть за столом с моими друзьями и родственниками и буду ужинать так, как никогда вы не ужинали здесь, на зоне. Можно ли его испугать каким-то моментом и сказать, что ну, мы будем решать насчет твоей жизни дальше. Да решайте, что хотите, завтра вы меня никто не увидите. Я избранный. Меня избрали для амнистии. Для меня начинается новая жизнь, она начнется, и больше я сюда не вернусь. вы род избранный, говорит Божье Слово сегодня каждому из нас. Наш путь ко встрече с Богом проходит много стадий или имеет много сфер, если так сказать. Есть где-то момент, когда мы, как люди, первый раз слышим о существовании Бога. До этого мы просто не приникали к этому или оспаривали это. Потом мы осознаем на фоне истины или в свете истины, что я грешник. И где-то происходит наше покаяние. Все это время Бог нас звал и привлекал к себе, если говорить о Божьей работе. Дух Святой действовал в нас и показывал нам на жертву Христа. Велась великая работа в духовном мире, и все триединство Божие участвовало в том, чтобы спасти меня. Я со своей стороны мог только отреагировать на это и, прислушиваясь, отвечать. Но в тот момент, когда я все-таки по милости Божьей и только по милости Божьей пришел к глубокому раскаянию, в этот момент я стал его избранным чадом. Вне всяких сомнений. Независимо от моих мыслей на этот момент, что я думал, сомневался или нет, Бог говорит, вы род избранный. И когда мы пришли к Богу, когда мы вошли в Его окружение, мы вдруг обнаружили, что вокруг находятся люди, на которых написано «избранный», 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 «избранный». И, может быть, имея какое-то сомнение и такое особое чувство трепета, я думаю, ну, понятно, все они. Неужели на мне это написано уже теперь? Может быть, мы даже боимся посмотреть, а вдруг нет? Я знаю себя изнутри, тех я не знаю, тех я знаю понаружи. Они, наверное, все лучше меня, но я знаю себя, каков я есть. И даже после покаяния я знаю свои мысли и некоторые цели, мотивацию некоторых поступков. Я боюсь взглянуть на себя. Вдруг там нет этой надписи? Вдруг это все мираж и ошибочно? Но Писание говорит, боишься взглянуть на себя, смотри на Божью фотографию. На фотографию Божью, где ты помещен только как один из избранных, но на тебе написано «избранный». Это не твоя привилегия, это не твое достоинство, это милость Божья, которая назвала тебя и меня «избранный». И не иначе. Если я избранный, если это правда так, если мы сегодня способны оценить ту милость, которую в избрании совершилась относительно меня, разве я не буду всю остальную жизнь, которую я проживу в теле здесь на земле, славить и благодарить Бога? Разве у меня нет причины теперь всю жизнь отдать Богу, пусть Он ей распоряжается? Разве у меня нет причин миловать теперь и давать возможность подниматься тем, которые падают вокруг меня? Я избранный. У меня совсем другая жизнь. Неужели здесь осталось место для того, чтобы еще поспорить о той баланде, которая была там в заключении? Нет. И еще раз нет. Я уже избранный. Это другое общество. Это другие люди. Это другое окружение. Дай Бог, чтобы сегодня мы могли приложить эту истину как печать к своему сердцу. И в тот момент, когда я вдруг попаду в сомнение, чтобы я ясно помнил, я избранный. Избранный Богом, избранный для вечной жизни и для уподобления Христу. В тот момент, когда вдруг в моей жизни придут разочарования и уныние, где-то неудача в моем служении, чтоб я помнил, я избранный Богом. Это не слова проповедника и не толкование Писания, это просто слова самого Писания. Но вы род избранный. Хочется сказать несколько слов к тем, которые сегодня, посмотрев на себя, все-таки обнаружили, что они не избранные. И, посмотрев на Божью фотографию, тоже поняли, что не избранные, еще не Божьи. Что делать мне, задаст такой человек вопрос. Ладно, у вас есть причины для радости, а я с той тоской, который пришел сюда в собрание, с ней и уйду. Ты можешь уйти без нее, дорогой друг. Если ты сегодня ответишь на призыв Божий. Согласно евангельскому учению, да, ты без Христа не избранный, ты сегодня призванный. тех, которые Христос призывает. И когда ты перешагнул дом, порог этого дома молитвы, ты пришел, потому что тебя Христос сегодня зовет. Но в тот момент, когда ты как призванный, как званный, даже точнее будет слово, извините, как званный, которого зовет Христос, раскаешься перед Ним, примешь веру в Иисуса Христа и еще раз посмотришь на себя, поверь истине, ты будешь призванным. В тот момент, когда человек идет и видит только одну надпись «Званный, званный», он видит, что много сюда заходит людей, он думает, я бы хотел в призванные попасть. Как мне в призванные попасть? Как мне в избранные попасть? Когда он переступит дом, на котором было написано «Званный», и обернется на эту же дверь, он увидит «Избранный». Тот званный, который перешагнул дом, в который зовет Христос сегодня каждого, он становится избранным, вне всяких сомнений. И дальше продолжает жизнь в этом состоянии. Пусть Бог благословит тебя, дорогой друг. И сегодня ты можешь уйти, придя сюда званым, ты можешь уйти избранным. И дальше все, что будет говориться в этой проповеди, оно будет сказано тебе лично. Новый род избранный, царственное священство. Мы с вами рассмотрим дальше фотографию Бога, нас самих, царственное священство. Заметьте, что здесь опять нет никаких «потом», нет никаких «будете», нет никаких «может быть». Здесь есть определенное описание человека, ставшего Сыном Божиим. Ты царственное священство, а точнее все вместе. Я могу сомневаться, я могу даже не соглашаться, но Писание говорит, ты царственное священство. Это не та истина, которая когда-то совершится, когда я вдруг умру и приду в вечность, и вот там мы станем этим царственным священством. Это неверно. Верно то, что говорит Писание сегодня нам, живущим на земле. Вы – царственное священство. На Божьей картине весь духовный мир, включая ангелов, триединого Бога и даже демонов, видит нас, видит христиан, как царственное священство. Они смотрят так на нас. Потому что Бог в своей фотографии им показал, это царственное священство. Я сейчас не хочу говорить о том, что в нашей жизни может происходить. Вопрос, приняли ли мы истину о себе? Бог говорит, смотрите все, смотрите ангелы, все небожители, смотрите архангелы и серафимы и херувимы, смотрите все жители иного мира. Это царственное священство. Иисус Христос, придя на землю, отвоевав нам это достоинство быть царственным священством, там на Голгофском кресте и в своем воскресении Он разделил с нами свою славу и свои права. Он всех нас посадил за один стол царей. Мы скажем, это какая-то фантастика. И, к сожалению, однажды после одной проповеди один брат подошел и сказал, похлопывая по плечу, «Философ ты, философ!» Для нас евангельская истина стала философией. Почему? Потому что мы живем в неевангельской вере. К великому сожалению, это часто становится правдой наших дней. Мы знаем, что есть Евангелие, но мы можем не верить в Евангелие. И поэтому, пролистывая эту картину, мы говорим, «Неплохая, но она не о нас». Мы знаем картину о нас, нашу родненькую, совсем другую, не Божию. Божья картина здесь, в 1 Петра 2:9. И только там, когда мы займем свое место за царским столом, только там, и не иначе, Господь Иисус Христос становится царем царей. Пока я сижу за порогом, я говорю, да я в смирении не претендую на стол царей, извините меня, не до такой гордости. Я делаю, что хочу. Но те цари, которые сели за стол с господином господ, с царем царей, они выполняют его воли. Да, они цари, но они выполняют волю царя царей. Это совсем другое состояние. Возможно, эта картина похожа тому, когда царь Дарий, 6 глава Даниила, стал в государстве императором. И написано, он выбрал 120 сатрапов. Другими словами, их можно назвать меньших царей или принцев, дают английские переводы. Он выбрал 120 принцев, которые бы управляли этими отдельными областями. Да, он был монарх, он был император. Его воля выполнялась неприкосновенно, непрекословно, благодарю за подсказку. Но они были царями над своими областями. Царь – это не просто достоинство, данное тебе, чтобы ты возвышался над другими. Царь – это огромнейшая ответственность, если мы правильно ее понимаем. Но Бог говорит, вы цари и священники. Наверное, многие из нас помнят маленького царя, которому было всего 8 лет. Это царь Иосия. И когда он подрос, ему принесли книгу, которую давно забыл его народ. Этой книгой было Слово Божье. Когда он прочитал эту книгу, он раскаялся в своем сердце и каялся перед Богом. И с этого покаяния его личного началась великая реформа в израильском, в иудейском государстве. Величайшая реформа. Реформа, которая привела к тому, что была совершена Пасха, которую не праздновали от дней судей. Кто замечал или успел вычислить, сколько лет было ему, когда он начал реформу? 18 лет, 18-й год своего царствования, он произвел эту реформу. 26 лет. Многие бы сегодня могли встать на этот возраст, так сказать. Кто из нас сегодня способен сделать реформу? Да никто. В чем была сила этого молодого человека, что он во всей стране сделал реформу? Он был царь. Не был бы он царем, он бы никогда не мог сделать этой реформы. Именно его звание царя дало ему возможность производить реформу во всем государстве. Пока я не прибуду в свое место, пока я не займу место, которое до сих пор, возможно, свободно, на моем стуле, за царским столом Господа Иисуса Христа, я ничего не сделаю в этой жизни. Я просто бессилен. У меня нет данных царя. Но Бог говорит, я посадил вас сюда. Вы царственное священство. Мы помним Мемфисофея, который был слаб ногами, и в котором не было ничего привлекательного. Но Давид посадил его за свой царский стол. И пока он питался за своим царским столом, слуги его возделывали его огромные территории полей. Он был одним из сидящих за царским столом, так и написано. Что в нем было особенного? Ничего. Но по милости Давида, ради его царя, ради его отца и друга Иоаннафана, он сел за царский стол. Когда мы оказываемся за царским столом Господа Иисуса Христа, здесь нет никакого нашего достоинства. Мы ясно видим свои парализованные ноги и руки, и даже голову. И Писание говорит, братья, посмотрите на вас. Немного из вас мудрых, немного из вас величественных по плоти, но вы поистине царственное священство. Вопрос в том, принял ли я эту истину для себя? Согласована ли моя жизнь с этим? Подчинена ли она этой истине? Или, может, я оспариваю и говорю, но только не я. Пока я буду оспаривать, я буду жить вне воли Божьей. Царственное священство. Только тогда, когда мы осознаем себя священниками, Иисус Христос становится для нас истинным первосвященником. Первосвященником является тот, или первосвященник может быть только первосвященником в кругу священников. Если я не священник, то и Христос мне не первосвященник. А если Христос мне не первосвященник, то Его воля для меня сегодня относительна. Может быть так, а может быть еще пока буду делать по-своему. Христос предлагает нам занять свое место. Много вопросов в нашей семье, в нашем отношении с соседями, в нашей работе и много-много других просто бы ушли с наших, так сказать, с нашей головы и с повестки дня, если бы мы просто, повинуясь Христу, заняли свое место в Божьей картине, которая уже для нас сделана и завоевана. Много того, что не должно быть у христиан, происходит не потому, что мы такие слабые, а потому, что мы не принимаем ту силу, которая нам уже дана, силу царей и священников, по милости и благодати Божьей. Именно здесь, когда мы начинаем быть священниками по воле Божьей, в нашей жизни начинается истинное благовестие. Я еще раз повторю. Именно тогда, когда я занимаю свое место священника, в моей жизни начинается истинное благовестие. Мы думаем, что истинное благовестие – это какой-то организованный какой-то момент, когда мы пошли и что-то сделали. Нет. Истинное благовестие – это когда я, выходя на улицы города, как священник Божий, видя всех людей погибающих, не разделяя лица, начинаю о них молиться. У меня есть столько времени, пока я еду на работу, пока я иду в магазин, чтобы совершать молитвы, прошения и моления за этих людей, которые проходят навстречу ко мне, глаза которых я вижу, суету которых я наблюдаю и знаю, что они сегодня живут вне Бога. Вот оно, истина, благовестие. Не сажась или не садясь за стол священников, я не вхожу еще в работу благовестия так, как это хочет Бог. Новый род избранный. Царственное священство, народ святой. Это еще одна очень важная для нас картинка или описание, которое дает нам здесь Писание. Народ святой. В этих словах мы видим не просто опять же наше достоинство, мы видим глубину милости Божией. Мы святые не потому, что мы доросли до этого, и Бог говорит: «Да, вы молодцы, и поэтому я вас принял». Бог нас принял из грешников, и написано, Христос умер за нас, когда мы были грешниками, но Он нас провозгласил во всем духовном мире. Это святой народ. Это народ, отделенный от всех принципов этого мира, живущий совсем другими законами, подчиняющийся Сыну Моему и Господу их, Иисусу Христу. Вот в чем наша святость. И сегодня это слово для нас, опять же, не вне условий говорит «народ святой». Это провозглашается как истина Божия, с которой никто не должен и не может спорить. Народ святой. Когда мы размышляем над тем, что Бог нас, таких, которых мы знаем внутри, которых мы знаем по каждому дню, которых мы видим дома, с женой, с детьми, на работе, таких нервных, психованных, иногда таких вредных, но Он говорит «народ святой». Именно это сокрушает все в нас. Именно это делает то, что не сделает ни один закон, ни государство, ни церкви. Он сегодня каждому из нас говорит: ты из народа святого, помни это. Я тебе все это заслужил. Прими, живи. Это мое утверждение о тебе. Даже тогда, когда Иуда Искариот подошел ко Христу, чтобы предать его, помните, что он сказал ему? Иуда, целованием ли предаешь Сына Божия? Вы скажете, к чему я сейчас все это сказал? Я поясню. Имя Иуда означает восхваление Господа. И здесь он продолжает его называть этим же именем. Он не говорит ему враг. Он говорит Иуда, что значило восхваление Господа. Этот человек носил такое прекраснейшее имя, восхваление Господа. И вот это восхваление Господа идет и поцелуем предает своего Господа. Но он ему говорит в этот момент: Иуда. Тогда, когда мы даже делаем то, что не делается в мире, а иногда так бывает и в христианах, Бог говорит: ну а я все-таки тебя называю по-прежнему народ святой. Помни об этом. Я еще тебя не переименовал. Я не назвал тебя сатанинским отродьем. Я говорю тебе так же по-прежнему. И я в духовном мире также говорю: мой народ, это святой народ. Что будет с нашим сердцем? И что мы ответим Богу, это будем мы уже видеть и решать. В этой Божьей картине, в которой мы названы святым народом и засвидетельствованы именно так, на голове каждого из нас находится эта надпись с золотыми буквами. Это дощечка, подобно той, которая была на кидаре Аарона. Народ святой. И о каждом из нас просто: святой, 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 святой. Как было бы хорошо, если бы каждый из нас в этой повседневной жизни чаще прикладывал руку ко лбу. Хотя бы ощутить. В тот момент, когда раздражение наполнило нас, прикладывайте руку ко лбу. Пусть жена увидит это. Что такое с тобой? Я просто вспоминаю, кто я есть. Народ святой. Я святой. В тот момент, когда вы, выходя из машины, встречаете милиционера и готовы ему что-то ответить, растирайте свой лоб. Он спросит: что с тобой, голова болит? Нет, просто потому, кто я являюсь, я не могу даже грубо тебе сказать. Вспоминайте, кто вы. Не оспаривайте истину Божью. Не говорите: а сегодня я сорвался. А вот видишь, тот какой. Вы вспомните, кто вы. Даже тогда, когда вы поссоритесь с этим милиционером, знайте, что Христос еще продолжает вас называть народ святой. Вопрос, что подумает милиционер, это другой вопрос. Но Бог в своей милости продолжает говорить по-прежнему: народ святой, народ святой. Где бы мы ни были, что бы ни происходило, эта табличка, которую Бог повесил нам, это не наш вопрос, повешать или нет, снимать или одевать. Это Божье слово о нас. Святой. Где бы я ни был, я пришел в налоговую и говорю: здесь-то уже надо разговаривать по-другому. Опять потрите лоб. Это способствует. Способствует, если вы вспомните, о чем говорит Слово Божье. Святой. Вы святой. Тогда, когда с соседом вы ругаетесь из-за курей или из-за машины, ну, до начала этого разговора просто приложите руку. Святой. Неужели святой будет спорить из-за курей? Ну, вы попробуйте осмыслить это. Неужели тот, которого отпустили из зоны, он будет спорить из-за этой баланды? О чем мы говорили ранее? Да съешьте вы ее все. Да зажарьте вы всех этих курей. Что потеряю я? Кажется, что я говорю примитивно, но это наша жизнь. С этих примитивных примеров складывается вся наша жизнь. И милиционеры, и куры, и машины – все это то, что каждый день мы встречаем. Не забудьте об этой табличке. Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. Что это значит? Что значит слово «удел»? Не всегда легко нам понять и ясно, что значит «люди, взятые в удел». Удел – это владение или частное имущество. Писание говорит, что вы те, которые взяты в личное владение Господа Иисуса Христа. А там, где начинаются угодья Христа, заканчиваются наши огороды. Нам бы хорошо было запомнить и это. Возможно, у меня еще много личного. У меня есть ключи от своей машины, от своего дома и даже от своего сейфа. Возможно, эти ключи мои сегодня еще потому, что я не уверовал в эту истину, которая говорит: вы взяты в удел. Вы уже взяты в удел. Вы не когда-то будете взяты в удел. Не по вашему желанию взяты в удел. По милости Божьей спасение дано, оправдание дано. Вы стали избранными, святыми, и в это же самое время вы стали уделом Божиим. Именно здесь Я не буду говорить долго, но хотелось, чтобы мы подумали об этом. Именно здесь, именно в этот момент, когда я перешагиваю в удел Божий, заканчивается столь известное сегодня учение о десятине. Здесь его придется похоронить. Здесь его больше нет. Буквально я имею в виду. Вы можете отдавать десятину, но учение о десятине заканчивается там, где человек становится уделом Божиим, где он принимает эту истину о себе. И там уже нет еще какой-то десятины для Бога. Там есть все Божие. А может быть, десятина для себя, не знаю. Там уже Бог вам подскажет. Есть еще одна важная сторона этого осознания в фотографии Бога, что значит для меня удел. Сегодня в нашем городе и в других городах мы можем увидеть много предметов или много простых домов, которые имеют особую ценность. Просто лишь из-за того, что они принадлежали великим людям. Музеи переполнены такими предметами. Простая ручка, простая тетрадка, простой стол. В Волгограде в музее боевой славы, извиняюсь, в музее боевой славы находится винтовка Зайцева. Обычная винтовка, как и все. Но почему она в музее? Почему столько людей сегодня окружают ее и разглядывают так внимательно? Потому что он был величайшим снайпером во время блокады Сталинграда. Где-то там, далеко в селе Шушинском, там в Сибири, находится стол и письменные приборы Ленина, я их как-то видел. А что в них особенного? Стол как стол, та же деревяшка, что у каждого из нас. Признанный великий человек писал на них свои работы. В разном варианте признанный, в разном варианте великий. Мы сейчас не об этом говорим. В Англии, в городе Брюстеле, находится целый музей Георга Мюллера, который устраивал приюты для детей. И также там находится его ручка, там находится его записная тетрадка. Что здесь особенного? У нас у каждого есть эти записные тетрадки. Но никто их сегодня не покупает за большие деньги. А ту вы не купите никогда, потому что она просто не по карману будет вам. Простая исписанная тетрадка. Она принадлежит великому человеку. И даже камень, который впервые принесли с Эвереста, высочайшей вершины мира, когда его принесли, то из-за него был большой спор, и люди, которые коллекционируют камни, платили большие деньги. Камень как камень. Сегодня многие из нас могли бы КамАЗами подвести такую щебенку любому покупателю. Что здесь особенного? Это камень с вершины, первой вершины мира. Когда мы входим в удел Божий, вся наше достоинство не в том, кто мы, а в том, кому мы принадлежим. Да, я это маленькая щебенка и не более. Я не кусок золота и не золотой слиток, не алмаз и не жемчуг, но я принадлежу Богу. Если я в Его уделе, это особенная ценность пред Богом и во всем духовном мире. И только здесь, в уделе Бога, мы можем войти в мир Божьего величия, мы можем войти в мир благодати Божьей и в мир действия Духа Святого. Только там, где начинается Божий удел. Если Бог нам позволит, мы продолжим размышления над этим стихом еще в следующей проповеди. А в заключении я еще хочу сказать несколько фраз. Когда я написал этот конспект проповеди, у меня не было заключения. Я не мог его подобрать, не знаю почему. Но здесь на собрании Бог мне подарил это заключение. Я понял, что это самое подходящее заключение к этой проповеди. Я еще раз хочу его вам сказать. 1 Петра 2:9. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Аминь.